Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет!
Здравствуйте!
Константин!
Здравствуйте!
Здравствуй. У нас есть редкая возможность поговорить с монахом Аффликшеном. Отец Аффликшен.
Да.
Вот у нас Костя был буддийским монахом, отцом Аффликшеном какое-то время. Расскажи, как же тебя занесло-то?
Не раз упоминал об этом коротко, и всегда очень много людей писали мне в личку, там, помоги, я тоже хочу побыть монахом, вылететь могу сегодня. Чего для этого надо? Это, во-первых, отвечу сейчас на эти вопросы, как попасть.
Во-вторых, самый главный вопрос для любого советского человека, который глубоко знаком с православием. У нас же в монахах нельзя побыть. У нас монахом можно стать, но как бы это навсегда. Ну, то есть, растричься-то можно, но это нехорошо очень сильно. Прям совсем нехорошо.
У нас все намного лучше. Значит, я, наверное, лет 15 назад, проживая на тот момент уже лет 5 в Таиланде. Почему примерно? Потому что я и так-то по датам ничего не помню, а у нас там вообще всегда лето. И там, типа, думаешь, а когда же это было? Вот точно летом. И все. Поэтому у нас, во-первых, очень тяжело вспомнить, в каком это было месяце, в каком году, потому что всегда одинаковая картинка и погода одинаковая. Поэтому это, кстати, не надоедает.
Это не надоедает.
Вообще отлично, да.
Вот в Ленинграде, когда постоянно все серое, оно вот почему-то надоедает.
Мне уже надоело, да. Значит, я именно с точки зрения изучения религии, языка и подтянуть физо, сейчас объясню, как это связано с буддизмом, ушел в монахи только с целью изучения. То есть, именно этнография, антропология и религиоведение. Больше ничего. То есть, я атеист на 100%, о карме не заботился, и никаких целей религиозных у меня совершенно не было. На тот момент я хорошо уже знал язык. То есть, и на бытовом уровне, и даже немножко знал санскрит. То есть, какие-то основные там... Ну, то, что мы называем условно санскритом. Мы уже говорили о том, что это не совсем санскрит, да, что это смесь языков и наречий. В буддизме есть два направления. Махаяна. Это и мы уже
большая
решили,
колесница.
Что это Маша и Яна.
Да.
Вот. И Тхеравада.
Да, вот. Ну, еще, строго говоря, есть алмазная колесница.
Это три, что ли?
Да. Но которая в Тибете.
А-а-а.
Тантрический вот, буддизм тибетский,
например,
называется алмазная колесница.
На Шри-Ланке и в Бирме, если ты ушел в монахи, это навсегда.
И как но обратной... у них Махаяна, потому что...
Обратной дороги нет. А в Таиланде намного более лайтовая версия. Мне очень нравится. То есть, каждый таец рано или поздно, как правило, не один раз уходит побыть монахом. Это может быть... Могут родители за плохое поведение за двойки отдать на лето. Да, сына, то есть в воспитательных целях, когда все детки там ездят по Диснейлендам и кушают сахарную вату, этот молится и по 100 отжиманий в день, например, да, могут уйти, опять же, помнишь, мы с тобой говорили, что чтобы помочь умершему родственнику попасть в нирвану, добавить ему от себя положительные кармы. То есть, как бы это странно, и ты говоришь, что это даже противоречит канонам буддизма, но вот там такое и есть. Тетя, дядя умер, дедушка, бабушка, часть, мужская часть семьи может забриться, кто-нибудь могут все или там один-двое на месяц, на два, на неделю забриться в монахи, чтобы вот эту положительную карму, которую он получил, будучи монахом, уже там делает много полезных дел, добрых для населения, да, для других людей, это все он отдает тете.
Ну, как у нас обычно за умерших родственников яростно молятся все.
Ну, вот типа того.
Заказывают сорокаусты в храмах, церквях, молебны и прочее, прочее.
Вот. Потом принято в юности перед вступлением в взрослую жизнь, то есть, закончил школу или закончил универ, ушел, да, принято перед свадьбой. То есть, это уже окончательное вступление во взрослую жизнь. Тайцы городские образованные. Сейчас очень сильно отодвигается возраст заключения браков. То есть, это уже там 35 лет, 40 лет такое. То есть, как в Европе, в принципе, отодвигается сильно. И в старости, перед, ну, перед смертью или каким-то возрастом, когда ты уже будешь немощный и не сможешь уже соблюдать все эти там действия проводить, да, которые должны делать монахи. А, кстати, совсем стареньких дряхлых в монахи не берут, потому что он уже делать ничего не может и не будет соблюдать все требования, выполнять все правила, ходить собирать еду, он будет, ну, скорее всего, он уходит просто, чтобы его там досмотрели. Нет, так не прокатывает. То есть, раньше, вот, кстати, брали, сейчас не берут. То есть, там тоже каноны и правила игры меняются. Когда уходить, решают сами. Насколько уходить, решают сами. Когда выйти, решают сами. То есть, сугубо все добровольно, но так как в стране атеистов, ну, я не наблюдал. Вообще нету, несмотря на то, какое образование, уходят все. То есть, все мужчины в Таиланде когда-то были монахами. В Камбодже такая же система, тоже можно уйти, выйти, уйти, выйти несколько раз за жизнь. Да? Какая схема? Когда ты пришел в монахи, как это все выглядит, сейчас буду рассказывать.
Да, в Камбодже это просто у них же с 12 века буддизм Тхеравада.
Да.
Раньше была Махаяна, а потом Тхеравада опять.
Ты приходишь, тебя забрили, как выглядит церемония, расскажу, и ты прилюдно, когда собираются все братья, это братство, да, ты говоришь, я ушел до 15 сентября, то есть на неделю, или там я ухожу на год, или я ухожу на месяц, а допустим, на самом деле ты решил навсегда уйти, ну вот они что делают, такая хитрость, да, они через год опять все собираются, вот в тот день, когда ты должен выйти. Раньше ты выйти не можешь. Твой рост кармический в этой жизни, в этой инкарнации будет остановлен из-за этого. То есть, это плохо. Да? Ты себе все разрушишь полностью. Поэтому ты ждешь год. В назначенный день все собираются опять. Ты говоришь, я остаюсь еще на год. И ты раньше не можешь выйти. А в этот, вот когда год прошел, ты можешь сказать, там, я еще на недельку хочу. Неделя прошла, ты говоришь, я хочу домой. Никто ничего тебе плохого не скажет. Можно выходить. Значит... Как лично моя история выглядела, да? Я узнал, что в городе Аютая есть храм, который называется Ват Путай Саван. Это переводится как храм лестница в небо. Саван – это небо, имеется в виду рай. Угу. То есть, это не просто небо, это именно райское небо, да, райские небеса. Я узнал, что, оказывается, там сохранилась очень древняя школа, которой никто не знает, сколько лет. Сами монахи говорят, что 800. Ты говоришь, что такого не может быть. Но, тем не менее, храму лет 300-400 точно есть, 100%, потому что он упоминается в летописях во многих. Там преподают тайский бокс. Монахи сами. Такой же храм есть, называется храм Дикой Лошади. Он есть на севере Таиланда, в Чингмае. Там тоже монахи преподают тоже тайский бокс. Причем воспитанники, ну, то есть, люди, которые много лет в этом храме отрубили монахами, потом выходят и в люди, в мир... И даже занимать какие-то места. То есть, там подготовка считается неплохая. И я узнал и понял, что, в принципе, я уже давно как бы думал, да, что можно уйти в монахи. То есть, отдохнуть, проникнуться мудростью, буддизмом, индуизмом и язычеством. А тут еще можно и боксом позаниматься. Блин, это же круто. Интересно узнать. Да? Я не претендую ни в коем случае прямо на 100% оригинальность. Но у меня есть версия, что... Именно атеист, который был монахом, скорее всего, русскоязычный. Я один. Потому что я встречал потом и до сих пор продолжаю встречать кое-где. Иногда я вижу монаха-европейца, с ним начинаю разговаривать и узнаю, что он русский. Например, сейчас на острове Пхукет есть русский монах. Но их мнение, их история, на мой взгляд, опять же, это не прям кристально чистая версия, да? Могут быть искажены. Почему? Потому что это люди верующие. То есть, это зожники, значит, они верят там, в инкарнации, буддисты, у них все совершенно в другом своем свете, всегда видится полностью. Вот. А я на все смотрел...
Взгляда со стороны у них нету.
Да. Я на все смотрел именно как атеист. Так вот, как это выглядит? Первое. Вот на вопрос отвечаю сразу, а как нам попасть? Да, мы тоже хотим. Мне очень много пишут постоянно. Первое. Надо знать язык. Причем не на уровне заказать еду и в кафе или посчитать сдачу, а прямо на уровне какой-то философской беседы. То есть, поговорить за жизнь надо уметь. И, собственно, первый раз, когда ты приходишь на собеседование, тебя с тобой разговаривают. Если понимают, что ты... Не понимаешь, о чем речь, поддержать беседу не можешь, тебя отправляют домой, говорят, ну, учи язык, приходи потом попозже. А вот, то есть, со мной прям там старенький дедушка-монах беседовал минут 15, спрашивал, там, где живешь, чем занимаешься, как относишься к религии, зачем ты хочешь идти в монахи, я ему все это отвечал. Он меня спрашивал, то есть, оперировал терминами такими, как там судьба, карма, предназначение. И явно он смотрел, понимаю я или нет, о чем идет речь. То есть, как бы я на тот момент уже понимал. То есть, это первая сложность. Вторая сложность – тебя должен привести человек, который является твоим поручителем. Это человек, который в этом храме был когда-то монахом, причем не 3 дня, не неделю, а подольше, ну там полгодика, годик хотя бы, да. И он прям должен за тебя официально поручиться, потому что мало ли, может, ты какой-нибудь там наркоман, ты в бегах преступник, тебе нужно слиться на время, исчезнуть, да, на пару лет, например, пока уляжется. Таких историй полно. Вот. Или ты там будешь статуи крушить ночью, или обворуешь храм, например, да, какие-нибудь священные амулеты украдешь. Про амулеты мы позже будем рассказывать. Амулеты есть очень-очень-очень дорогие. И, ну, это реально реликвии на уровне наших икон каких-то старинных. Вот, то есть меня привел поручитель. Я не буду говорить, кто, потому что потом завалят предложениями. Вот. Также мне писали: слушай, ну а я вот фильмов посмотрели, а я приеду и буду там сидеть на ступеньках вот неделю, 2 недели, 3 недели, меня примут. Если вот этих 2 моментов нету, знания языка и поручителя, хоть месяц сиди, не примут. У нас жили там бомжи, в основном это были Бирма, Камбоджа, Лаос. Ну как жили? Они приходили, спали там на территории храма где-то в уголочке, там же даже... Ты знаешь, земля и асфальт все теплое. Они там, им монахи давали какую-то подушечку, одеяльце, то есть внутрь их ночевать не пускали. На территории храма они ночевали. Почему? Потому что в храме всегда кормят. Там много еды, сейчас об этом буду рассказывать. И вот там есть бомжи, которые живут несколько лет. Что-то их монахи никто не принимает. Они языков не знают, это иностранцы, да, и поручителя у них нету. Далее. Мы пришли с поручителем, он за меня прилюдно, публично поручился, мне дали список 15 или 12 мантр, которые надо знать на память. Ну, это самые главные основные молитвы, да. Вот, я все записал хорошенько, ушел учить. Через месяц где-то я их вызубрил, приехал уже сам без поручителя, мне сказали там такую-то мантру, я прочитал, а теперь такую прочитал, молодец, все. И назначили четко день. День высчитывается исключительно по лунному календарю всегда обязательно. Что там, вот, там, допустим, 12 сентября будем делать тебе обряд посвящения. Значит, как выглядит обряд посвящения? Вообще, в идеале, твой отец или мужчина старше тебя в семье. Ну, допустим, отец умер, там, старший брат, дядя какой-нибудь, да, должен тебя побрить налысо. Сбрить бороду, усы есть, и брови обязательно. Зачем это делается? Волосы и брови нас делают привлекательными в глазах тёть. Тётя обращает на нас внимание. И начинают нам будет...
призывно подмигивать.
Да, нам будет тяжело как бы от всего этого отвлечься. Поэтому все сбривают. Человек становится действительно непривычным и некрасивым. И тёти, видимо, не обращают совсем действительно внимания. Вот, то есть, забривают. А потом проходит церемония этого человека дома. Ну, а я, естественно, меня брил мой поручитель, и это все происходило у него дома, и собрались его родственники. Моих родственников там не было. Ну, я, естественно, никого не звал, потому что для меня это не религиозное мероприятие было. Да? Для меня это было погружение в религиоведение. Такие специальные носилки. То есть, значит, носилки, которым приделан стул, который накрывает белой тряпочкой. Носилки тоже накрывают белой тряпочкой. Ты одеваешь тоже специальную белую одежду. Уже лысый, бритый. С зонтиком обязательно. Зонтик – это символ буддизма у нас. Да, потому что Будда был очень белый. Он же был дворянин. И он везде, чтобы не загореть...
Он был не просто дворянин, он был, извините, царь.
Да. Вот. Он везде ходил с зонтом, чтобы сохранить свой статус белого человека, то есть у него кожа была белая. Поэтому в буддизме зонтик присутствует обязательно. Значит, с зонтиком на носилках тебя несут, впереди идет оркестр на трубах, на всяких саксофонах, на дудках, на барабанах играют что-то типа какого-то деревенского джаза, даже я не знаю, но что-то вот такое играют. Веселое. Перед ними идут, как правило, нанятые за небольшую денежку мальчики, девочки, дети, которые из специальных мешков бросают лепестки роз, чтобы все дальше шли уже по розам. Да? А сзади идут уже выпившие на жаре, значит, развозят быстро соседи, родственники, дальние родственники. Вот, прямо на ходу там кто-нибудь их сразу отоваривает, они выпивают, закусывают, все это несут с собой, и все пляшут.
Потом, а тебя тащат на носилках?
Тебя несут на носилках.
А сколько народу? 4 человека?
4-6 меняются. Мы-то покрупнее, чем они, намного. Вот они были очень мелкие, поэтому они там ворчали. Там, а сколько ты весишь, сволочь. То есть несли и вшестером, и вчетвером, и восьмером, и менялись часто. Очень и как бы донесли. Ну, там недалеко было. А Ютая вообще вся маленькая, ты знаешь. Приносят, там ты. Прилюдно тебя принимают, произносят, что теперь ты с нами, все, тебя зовут так-то, спрашивают никнейм, кличку. То есть, вот интересно, да, я с ними жил, получается, несколько месяцев, они даже не знают, как меня зовут на самом деле. И там пора спрашивали, я говорю, Константин, говорит, господи, как сложно-то у тебя человеческое-то имя есть. Вот.
Ты им сказал Гуннер?
Нет, они не произнесут, они же ни «р» не смогут произнести. А ИГ у них сложности. Я им сказал КОН, КОН. То есть Константин, первые три буквы, КОН, все, мистер КОН, нормально, они запомнили. Тем более, я знаю, как это пишется на тесте, я им прям по буквам продиктовал. КОКВАЙ ОАНОНУ. Они, а, все, все, хорошо. Вот КОН нормально. Константин, это что-то какой-то кошмар. Вот, значит, меня. Публично приняли, там небольшая церемония, опять же, побрызгали водичкой, прочитали несколько мантр вместе все хором. Мне выдали уже оранжевую одежду. Со мной пошел там мой будущий сожитель. Вот, мне выделили комнатку маленькую. Ну, там смотри как. Не было у нас кроватей. Мы, значит, спали на расстеленных, типа, как вот эти туристические коврики. Какие-то у нас там тряпочка под низ, тряпочка укрываться и подушка. Ну вот у стены лежала его тряпочка, ну коврик, да, по сути. А у другой стены моя, и между нами где-то метр был. То есть вот такое пространство. Получается метра, наверное, 3,5 шириной и метра 3 длиной. Вот, или тоже 3,5 где-то. Вот такая комнатка. Значит, я жил с монахом, с очень веселым, который лет 8 он мне рассказывал. Когда ему было 8 лет, он ушел в храм. Вот так вот его родители на лето отдали. Потом родители за ним приехали. Он говорит, а вы знаете, мне что-то понравилось. Я остаюсь. И он остался. Это считается очень круто. Родители, как правило, за. Потому что он таким образом сможет очень сильно поднять карму и всей семьи тоже. То есть, как бы... Вообще, по буддизму-то, на самом деле, твоя карма никакого отношения не имеет к карме твоих родственников. Вообще, категорически. Ну, а там нет. Там вот как-то можно делиться.
Ну, это, видишь, какие-то народные поверья. Потому что логически я не могу понять, как можно при помощи того, что, ну, возможно, кармическая заслуга есть ровно в том, что вы воспитали настолько правильно ребенка, что он ушел в монахи.
Там и не вот... так. Там он прям такой, смотри, вот он каждый год продлевается на год. Да. И мы с ним до сих пор общаемся. Он прям может сказать, что я остаюсь еще на год, и этот год я буду монахом для моей мамы Клавдии Петровны. Там, Васюкиной, например.
Как это логически связано с буддизмом,
я очень все, что он хорошего сделал за этот год, он, значит, это все уйдет в плюс в мамину карму, ей будет легче попасть в нирвану.
Я понимаю, да.
Ну, это местная обработка, как бы местная версия буддизма, это же интересно.
Конечно, интересно. Потому что как это с классическим буддизмом, вот прям с учением Будды, с Трипитакой соотносится, мне очень сложно понять. Потому что есть карма человека, а есть другой человек, да. Он в этой жизни твой родственник, но это же не значит, что вы по жизни, по всем жизням вы будете родственники, совершенно нет. Может быть, это в прошлой жизни твоя мама была дядя и, например, слон. Дядя слон. Ну, запросто же.
Запросто. Так вот, вот нас поселили. Значит, я, естественно, сразу начал проводить расследование на тему, что сколько у кого приныкано бабла, какие счета где открыты, куда уходят деньги, у кого есть ленд-круизеры, мерседесы, вертолеты и все остальное. Потому что в нашем понимании это нормально.
Бригет оно, за 36 тысяч
оно долларов. Оно должно быть где-то спрятано. Я спросил первым делом, а где тут сейф-бокс? Он сказал, нету, а что тебе туда складывать? У тебя же ничего нет. Я говорю, ну, у тебя же что-то есть, и оно лежит, наверное, в сейфе. Он говорит, у меня тоже ничего нет. Я говорю, не может такого быть, показывай. Объясняю ситуацию. Во-первых, Голливуд Ну, то есть, то, что, например, католические деятели и православные работники, значит, мест справления духовных нужд, да, они могут заниматься коррупцией, подворовывать, там, что-то себе покупать, это мы уже привыкли, для нас это совершенно нормально звучит. А Голливуд нам, значит, навязал такую ситуацию, я сам когда-то был под влиянием Голливуда в этом плане, что если дядя в оранжевой тряпке и бритый навоз, он жутко мудрый, проницательный, он это, просветленный, как сейчас модно говорить. У меня даже была такая история, я тебе рассказывал, что мои какие-то друзья, друзей, знакомые, товарищи, там, муж женой, проехали в метро в Бангкоке и потом рассказывали мне, говорят... А мы вот ехали в метро, а там зашел монах, сел, и он мне так посмотрел, вот прям я поняла, что он насквозь меня увидел, и прям вот все, он мне прям в душу заглянул, я потом так плакала. Вот тебе пример. Мой товарищ Пон, да, P-O-N-D его зовут, Понд, да, жуткий дебил и, значит, человек, который обладает... Ну, он веселый товарищ, он хороший друг, но он при этом адский дебил, как мы любим. Вот. У него суперспособность, он может разломать, потерять и пролюбить все. Вот вообще все, начиная от рейса на самолет, заканчивая там машиной, деньгами, телефоном.
Самим самолетом.
Он один раз потерял этот ремень от штанов. На Пангане обдолбился наркотиками, заснул, проснулся, ничего нет, ремня на штанах тоже нет. Шлепок нет, ничего нет. Так вот, он содержит притон уже много лет. Значит, ставки на футбол, ставки на спорт, как сейчас модно, да. В Тайване это запрещено законом. Там же продают легкие наркотики, там же тети не совсем тяжелого поведения, там же алкоголь. То есть такой бар, где есть все. Рай на земле.
Как он говорит, маленький домик греха.
Да, да, маленький домик греха. И вот этот товарищ, он уходил в монахи уже раз 5-6. Вот, он уходит, как правило, ненадолго. У него там то дядя умер, то тетя умерла, вот он для них уходил, потом для себя уходил, потом он там с девушкой расстался, опять для себя уходил. Ну, вот он находит там на 5 дней, на 3 дня, на 7 дней. И вот он сидит лысенький, значит, в оранжевой тряпке, такой думает: а вот на прошлой неделе тетя-то была очень хорошая.
И в это время он смотрел на друзей твоих друзей.
Да, и они такие: господи, он такой святой! Там он так на нас посмотрел, прям столько мудрости в глазах. А он сидит такой, думает: так, в пятницу я выхожу, куплю травы килограмм. Да. Вот, то есть, нет, ребята, это так не работает. Там самые разные люди, совершенно разные. У нас было 86, мне кажется, 80 с чем-то у нас было монахов в храме. Были очень разные люди. Я понимаю, почему меня поселили именно с этим, который с 8 лет. Потому что он реально как бы вот фанат буддизма, он учится, он уже, наверное, 3 высших получил точно, он постарше меня, он и на Шри-Ланку летал, и в Бангкоке учился, он прям там уже закончил все уровни магистратуры, профессатуры, там что там у них еще есть, он читает, пишет на санскрите, он может толковать трипитаку, он с ним можно, часами мы с ним разговаривали именно про вот это все, да, то есть именно поэтому меня с ним поселили. Таких у нас было еще 2-3, вот, еще примерно половина не то, что трипитаку не читала, там отсутствовали вот половина монахов, это были временные, которые там на 3 месяца, на полгодика, на годик ушли, на 8 месяцев, папка заставил, потому что дядя умер, да, например, а папке уже лень идти, и он сына заставил пойти. Там не то, что не читали трипитаку, трипитака – это священное писание в буддизме, да? А на вопрос вот эта вот куколка, которую мы показывали, которая вот так сидит, подвожу там одного, говорю: что за куколка? Я прям проверял специально, я-то знаю, что это за куколка. Он говорит: девочка Будда. Я говорю: угадал, следующий. Там спрашиваю: почему Ганеша сидит тут у вас? Ну, он дружил с Буддой. Они вроде вместе там что-то, какие-то у них были движения. Потом я спрашиваю: а смотрите, вот дерево духов у вас прямо в центре храма, у нас стояло шагающий фикус, дерево бодхи, весь обмотанный тряпками. Там жил дух тети, который помогал при семейных ссорах.
Это в монастыре очень важно, семейные ссоры.
Нет, очень важно. Почему? Потому что каждые выходные мы вели прием людей. Ну, я, ясно, делал, там сидел, принеси подай, там, принеси водички, иди отсюда. Там типа такого. Вот, собаки насрали, срочно убери. Я там, да, сэр, там побежал. А, вот, монахи, ну вот, как мой друг, его зовут Эй. Буква А, первая буква в алфавите, Эй, да, я его зову черный, потому что он очень черный, прям вообще как негр. То есть он прям такой негритос. А, вот он принимал людей, и по сути монахи играют очень много важных ролей в обществе, да, в том числе это просто обычный психолог.
Сначала про дерево.
Так вот, я же тебе про дерево. Вот он сидит, приходит тетя заплаканная, говорит, поругались с мужем, он меня побил, там, или там выгнал из дома.
Я побила мужа.
Или я побила мужа. Он говорит, значит, сначала он рассказывает какой-то кусочек из Трипитаки. Там Будда шел по улице, увидел вот это и подумал вот так. Ну, с какой-то...
С моральным подтекстом.
Да, правильно, с подтекстом, да. Тетя такая, поняла. Он там что-нибудь, типа, когда закрываются одни двери, обязательно открываются другие. Он такой, окей. Он говорит, теперь иди поставь 5 благовоний Будде, попроси, чтобы он тебе помог успокоиться. И говорит, вот, видишь, дерево он там. Там живет тетя, которая очень хорошо помогает при семейных вот таких ссорах. Попроси у нее, чтобы до конца недели муж, значит, бросил пить и бить, и чтобы у вас дальше все было хорошо. И пообещай, она очень любит новые платья. Пообещай купить красное платье, если муж бросит пить. Вот, зачем дерево? Пожалуйста. Оно в храме очень нужно. То есть, это нужная штука. Так вот, он сидел на приеме населения, и как бы он проводил там какие-то службы, были еще более старшие по возрасту, чем он, да. А, кстати, там нет главного. То есть, это братство, все равны, но, естественно, те, кто старше и опытнее, если там он 30 лет уже в храме, они его слушают. То есть, проявляют уважение.
Что-то мы куда-то ушли слегка. Вот ты сказал, что... Девочка Будда, следующий, а еще дерево. Ты про дерево что-то спрашивал еще у людей? Мы сейчас говорили про компетентность.
Да, ну, у меня бывает, да, я заговариваюсь. А, спрашиваю, это же, смотри, вот дерево, в нем живет дух. Они там, ну да. Я говорю, подожди, так это же не буддизм. Это же наптхи-пхи, это поклонение духам. Пхи – это дух. Я говорю, это же поклонение духам. Они такие...
Нет.
Вроде буддизм тоже. Говорит, это же дерево-то это... Ну, дерево Будды. Я говорю, да, но в данном случае в нем живет дух, это язычество. Я спрошу у кого-нибудь, я не знаю. Вот, то есть, вот, пожалуйста, вам примеры. То есть, там... Потом мантры мы садимся читать. Я их тоже выучил. Одну я смог перевести, но спросил у этого товарища, и он мне ее перевел. Да, дословно. Прям там сидели мы с книжками, он все перевел. Остальные я его просил, говорю, эти мне тоже переведи. Он говорит, мне некогда потом, ну, тайцы в этом плане тоже ленивые, как и мы с тобой. А эти даже не спрашивали. Я говорю, а вы хоть понимаете, вот мы сейчас молимся, они там сидят, мантры тараторят. Я говорю, ты понимаешь, о чем речь в мантре? Скажи мне, пожалуйста, потому что у моего товарища времени нет. Он говорит, а я даже не интересовался никогда. А что, у них разве есть смысл? Там типа, говорит, я думал, это все гудлак. Вот, или там хорошая карма, и все. Вот ему сказали тараторь, он тараторит. То есть... Мало того, что совершенно неграмотные религиозные, более того, им это не интересно вообще. То есть, они не знают и не хотят знать. Но, с другой стороны, опять же, мне объяснили, что я им... Ну, там понятно, что времени полно свободного, телевизоров нету, да? Телефонов, интернетов у каких-то были, которые занимаются там закупками, допустим, тканей для вот этой одежды, чтобы статуи обматывать, да? Что-то такое. А обычных не было, таких, как я. Времени полно. Мы сидели там всякие посиделки, беседы. Я говорю, а хотите, вот я вам сейчас расскажу про Вторую мировую. А они там, ой, что-то я пойду... Пошел. Я в туалет. Вот, то есть... Потом я спросил, а почему? Неужели интересно? Они говорят, знаешь, типа, я вот не хочу голову загружать ничем, кроме просветления, буддизма. Ну, это который вот образованный, допустим, мой товарищ. А остальные... Ну, типа, расскажи, послушаю. Нет, тоже нормально. То есть, не особо люди стремятся там к каким-то познаниям. То есть, они уходят, потому что так нужно, потому что такая традиция, потому что сказали родители. Как у нас многие получают высшее образование или выходят замуж, например, рожают детей. Потому что мама, бабушка сказала, надо, все, вышла замуж.
Ну, кстати, по поводу молитв, ну, то есть, мантр в буддийском случае. У нас в Европе то же самое было очень долго, потому что языком религии была латынь. Кто в каком-нибудь селе Гадюкино говорил на латыни? Ответ правильный. Никто не говорил на латыни. А католическая церковь, изначально, конечно, не католическая, а единая вселенская церковь вот на Западе, она нашла очень хороший выход. Нужно знать, в Евангелии написано, чтобы достичь спасения, «Отче наш». И читать «Отче наш». Больше ничего не нужно. Mm-hmm. А на латыни ты там эти там 5 строк точно выучишь. Mm-hmm. Вот. Понятно, что вот этот христианин пришел в церковь или там дома у себя молится, он бубнит это «Отче наш», что он значит, он не понимает точно.
Ну, вот у них есть мантра такая: намотаса, сампутаса, пахавато, и вот они ее знают, что она обозначает, а остальные им не особо интересно. То есть, смотрите, я не утверждаю, что все такие. У нас было несколько, которые очень хорошо все знали, материал вводили им. Они могли спорить, доказывать, объяснять. Еще из оставшейся половины читали Трипитаку, но особо
не вдавались,
и переводы мантр не знают, а вторая половина Трипитаку не читала и вообще не знает ничего, в принципе. Девочка Будда, дерево тоже буддизм, и все вообще это все буддизм полностью. Вот, то есть, в принципе, ситуация такая же, как и везде. Большая часть населения, которое считает себя православными или буддистами, на самом деле религиозно безграмотны и особо к этой грамотности не стремятся. Понятно. То есть, было очень прикольно, когда я с этими вот товарищами сидел, и я-то Трипитаку читал, я им рассказывал, что это дерево, это не буддизм, это язычество. Да ты чё? Вот. Следующий момент. Распорядок дня, коррупция, что делали вообще, да, чем занимались, что ели, откуда тряпки, где брали их, вот, которые оранжевые, замотаны. Подъем у нас был в 5 утра. Значит, утром все молились, причем вот тоже такой момент, насколько демократично все. Дня через два они между собой там шептались, что-то там шепчутся, на меня смотрят, опять шепчутся. Пришли к нам в нашу, не знаю, келью, комнату другие монахи и говорят: слушай, ты же русский, вы там вроде как христиане, тебе если нужно крестик повесить и молиться. Если ты хочешь, там, тебе нужны для этого свечи, благовония, ты не стесняйся, скажи, мы тебе все дадим, бери, вешай крестик, молись, вообще без проблем совершенно. Вот, то есть, я был удивлен. Это все равно, что мы с тобой будем жить где-нибудь на Соловках, и нам скажут: если хотите, ставьте здесь статую Индры, Ганеши и приносите жертвы без проблем. Мы уважаем ваше мнение, ваш выбор, да. Вот, то есть, полный реально нейтралитет. Причем у нас об этом говорят, что мы уважаем все религии, но попробуй ты там что-нибудь сделать, да, такое.
Нет, это вот. У нас в религиях во всех, которые религии завета, это невозможно вообще в принципе, потому что говорят, что в православном монастыре, что не дай бог за мечетью за какой-нибудь. Сейчас ты пойди поставь статую Ганеши или Индры и давай там камлать.
А там без проблем говорят, что хочешь, надо тебе что-то скажи, мы тебе все организуем, крестик вешай, молись, без проблем. Вот. И как следствие, ко мне относились довольно демократично, то есть, как вот утром молитва, они там все сидят, молятся, например. Ну, знаешь, я почитал мантры там дня 2-3, мне надоело, честно, потому что одно и то же и подолгу, да. Я себе выбрал очень козырное место, все сидят, молятся, естественно, на полу, подушечку там подкладываешь и сидишь. Ногами вперед сидеть нельзя, потому что на пятках злые духи. Таким образом, ты проклинаешь тех, кто сидит перед тобой, и все статуи. Это оскорбление, так делать нельзя, поэтому ноги вытягивать нельзя, надо сидеть по-турецки, у меня ноги быстро устают. Я нашел козырное место, там была колонна, я так спиной об колонну, ноги на бок и там придремывал чуть-чуть, да. Вот. Тем более, они поют очень монотонно так, да, и такие приятные вибрации возникают. Ну, кстати, вот мне нравится, когда много монахов собирается, молятся, довольно в этот фон звуковой довольно интересный. Вот, молились. Потом все, кто хотел заниматься боксом, а там, наверное, половину у нас хотели, у нас была пробежка и тренировка. Потом все дружно... Ну, все, кто мог. У нас уже были там старенькие, которые не могли, которые всю жизнь в храме. Брали специальный такой котелок медный, он бывает там алюминиевый, бронзовый какой-то, да, металлический. Брали этот котелок и брали какие-нибудь с собой пакеты, мешки побольше. И у каждого был босиком, потому что еще не жарко, асфальт еще не горячий, да. У каждого был свой какой-то райончик, Ну, там, допустим, улица Ленина и улица Коммунизма. Это вот мы с тобой ходим вдвоем. Я шел с пожилым дедушкой. Мой товарищ часто не ходил, потому что он был самый образованный. Он уже начинал прием граждан, прием населения.
Это во сколько примерно начиналось?
Часов, наверное, где-то в 6, в 7.
А подъем получается во сколько? В 5? Да. Охренеть.
Вот. И мы шли по территории. Просто шли. Не спеша. То есть, на самом деле, когда монах идет по улице, он не просит еду, он дает людям шанс пополнить положительный счет на карме. Вот так это формулируется.
С его помощью.
Все. Да, то есть просить нельзя. И мы просто шли, так как все верующие, все уже знали, во сколько мы проходим, все выносили еды. Так как еда в Таиланде стоит очень дешево, а людям всегда кажется, на самом деле, вот ты дашь горстку риса или мешок. В карму зачтется одинаковое количество очков, вот. Но людям же всегда кажется, что если я побольше унесу, мне и карму получше там отсыпят. Поэтому многие, особенно бабули, там, сынки, что-то вы худые. Бабули выносили всегда побольше. И там как это выглядит? Значит, он же тебе дает еду, ты ему даешь карму, то есть он сделал доброе дело, он сам себе ее берет, по сути, ты ему ничего не даешь. Но все хотели еще получить благословение, поэтому становились на колени, делали вот так вот. Вот. И я не мог поэтому брать, потому что у меня не было статуса, чтобы благословлять людей. Ну, кто я такой? И вот дедушка, с которым я ходил, он читал, он мог там положить руку на голову, прочесть какую-то мантру специальную, типа на сегодня благословение человек получил. Потом он подставлял этот котелок, ему туда клали еду, он тут же протягивал вот так через плечо мне, я ее вынимал и закидывал в мешок. И мы шли дальше. И таким образом мы собирали...
Денежку?
Денежку редко и мало, и в принципе она особо и не нужна в жизни в монастыре. Сейчас я тебе дальше это все расскажу. Да. Да. То есть, ну как-то, знаешь, мы могли принести за утро иногда до 15 килограмм еды.
О-о.
То есть я иногда с трудом приходил, выбрасывать было нельзя, дедушка ругался сильно. Ну, я понимал четко, что мы не сидим столько, мы даже половину сидим. Он там, нет, надо нести, и все, типа, дали, надо нести, нехорошо, люди обидятся. И могли дать при этом, знаешь, ну, 400 рублей. То есть, денежку редко давали и вообще мало, как правило. То есть, вот мы... То есть, все расходились, сходились, приносили еду. Опять мы садились в специальном помещении в храме. Просто все на пол, без какой-либо мебели, никакой субординации. Все сваливали кому что дали в кучу. Вот, и все кушали. А, еще нам давали очень много энергетиков, кофе и всякие Кока-Кола, Пепси. Тайцы вообще очень сильно это все дело любят.
Это
и...
факт.
Да, у нас прям там батарея всегда энергетиков, там, знаешь, 200 бутылок. Вот, мы все ели, пили. Значит, оставалось там, не знаю, 90% примерно. Значит, мы откладывали. И тут же, если были какие-то беженцы, бомжи, алкоголики, там какие-то, может быть, наркоманы, в основном это были не тайцы, местные тайские сумасшедшие городские, которые приходили там...
Как-то хорошо показывалось.
Им давали много еды, плюс у нас на территории храма жило больше 100 собак, мы их всех кормили, плюс у нас были кошаки, мы кошаков кормили. Плюс, я тебе этот храм показывал, он стоит на берегу, недалеко от речки, там рыбы было больше, чем воды.
Да, рыба
потому
там.
Потому что...
В этой речке Чао-Прая рыбы там невероятное какое-то количество.
Перед храмом, вот именно этот участок реки, ловить рыбу нельзя, это грех. А рыба, видимо, это понимает. Потому что там...
Еда есть, и никто не ловит.
100 метров туда и 100 метров туда полно рыбаков, но она туда не плавает. Она вся вот здесь тусит.
Это вы место прикормили.
Вот. В основном это были самы, и была замечательная рыбка, которую я тебе много раз хотел показать, все время забываю. Не помню, как называется, которая очень хорошо видит, и она плюет струйкой воды, сбивает. Я прям это... Брал какую-нибудь, знаешь, там булочку на краешек кладешь, чтобы он свисал. Она по ней плюет, булочка падает, она ее ест. Очень прикольно, хищная рыбка. Вот. Значит, и все равно осталось много еды. Ее откладывали. Сейчас я скажу, зачем. Дальше мы занимались кто чем. Кто-то учил, то есть прям садились в кружок. И вот мой товарищ, вот этот Эй, читали Трипитаку и ее как. Правильно.
Толковали.
Толковали, да. Толкование-то. Что это, что тут имелось в виду? Рассказывали, отвечал на вопросы, кто-то учился писать, читать на санскрите, кому-то раздавали работы, я, например, перекрывал крышу и убирал за собаками в основном, а собаки гадили там просто на потолке беспрерывно, да. Вот, там что-то покрасить, плитку переложить, сантехнику починить, ну, то есть, такие работы. Потом, допустим, приходишь, говоришь, я работу закончил, он говорит, ну, вот иди к учителю такому-то, если он хочет с тобой боксом позаниматься, занимайтесь. Занимались боксом, потом у нас там были в зачаточном виде краби-крабонг, то есть, фехтование на двух палках, да. Занимались фехтованием этим. Потом в промежутке с 12 до часу дня, ну, самые грамотные вели уже прием населения. Там кто что, кто-то после аборта надо привезти вот этот на Монсадок-Хоу, у кого-то там муж побил, кто-то хочет посмотреть, у нас был там смотрящий доктор.
Поясни людям, что такое на Монсадок-Хоу, потому что они могли нашего прошлого ролика-то не смотреть.
Надо все смотреть вместе. Вот. Это когда женщина сделала аборт, и, возможно, с ней живет дух убитого ребенка, его нужно смыть. Такая церемония специальная. Кто-то открывает бизнес, там Коля и Дима, и Коля пришел, говорит, вот у меня с Димой получится бизнес или нет. Смотрящий доктор – это нумеролог по-нашему, да, там, так,
как по-тайски родился называется?
Моду.
Моду.
Доктор, моду смотреть, да. Давайте ваши цифры, дата рождения, во сколько родились, имена, фамилии настоящие, сидел там, вычислял, все это смотрел. То есть, кто занимался чем? С 12 до часу все собирались обратно. И это вот был последний шанс поесть.
Ты просто сейчас рассказал столько дел, что в моем понимании это где-то часов 8 вечера уже.
Нет, ну там как? Ну, я мог, например, пойти только перекрыть крышу и все. Или там только позаниматься боксом, да. Значит, молились, ели и всю еду выкидывали полностью, все, что осталось. Потому что, ну, или раздавали бездомным, собакам, рыбам и выкидывали. Потому что после часу дня больше сегодня есть нельзя.
От какого?
Это реально фашизм. Вот это. То есть, я тогда еще. Мне были интернет-зависимые, я нормально пережил то, что не было компьютера и телефона. У меня было с собой много очень книг. Вот. Но вот то, что нельзя было есть, и при этом физические нагрузки, ты утром бегал, занимался боксом. После обеда мы еще занимались боксом. Тебе какую-то работу дают. Очень тяжело было. У моего монаха был. У нас за стеной жил друг. Тоже он давно был монахом. У него был французский бульдог. Я присматривался к бульдогу этому, чтобы его как-нибудь думал. А если я ночью его украду и сажу, никто ж не узнает. Вот. У нас жили там человек, наверное, 6-8 монахи, мальчики из Бирмы.
Слушай, погоди, а прием пищи получается 2 раза в день?
Да. Мальчики из Бирмы, значит, это были насильственные монахи. То есть, это как происходит? Приехали беженцы с детьми работать на стройке, например, а их взяли там и депортировали, или они наркотики продавали, их арестовали, посадили. А то, что у них там вон за углом в шалаше живут дети, они, может, не сказали об этом. Как бы дети остались, их полиция поймала детей. А куда их везти? Они же адресов-то своих не знают, им было там по 5 лет, например. Их забревают монахи, они до совершеннолетия, до 16 лет будут монахами. Они при монастыре получали школьное образование, им преподавали сами монахи. Они могли, конечно, сбежать, потому что там особо никто не контролировал, но они понимали, что их поймает полиция, и тогда уже их отдадут или в детский дом, или в детскую колонию, а там похуже будет намного. Так вот, у этих детей, им тогда было уже лет, наверное, по 12, может, 14, у них был этот Xbox, они шпилили в игры, я тоже хотел. Приходил несколько раз, они со мной не стали разговаривать. Потому что, по их версии, я какой-то, ну, что с него можно взять? Он там мирской человек. Там, мирской человек, да. И у них под кроватью был ящик с этим, с дошираком. Они, если хотели, вечером покушать, и, ну, типа растущий организм, там дети. И, ну, все не замечали, что они разводили этот суп с водой и его ели. Вот, это было очень несправедливо. Я хотел потом у них украсть тоже.
Доширак?
Да. Но они на нем спали. И у них, кстати, были кровати. Вот еще разница. Так. Дальше. После часу дня, как правило, делался перерыв на жару, потому что, ну, совсем жарко. То есть, ни спортом заниматься, ни работать невозможно. Часов где-то до 3-4. И в 4 часа дальше уже или тренировка по боксу, или перекрывать крышу, или что-то убирать, или могли тебя отправить по каким-то делам, там, сбегай в храм такой-то, отнеси записку, или амулет вот такой-то возьми у него, принеси, там, что-то такое нужно было делать. Значит, очень часто к нам по поводу перемещения, как перемещаться, да, то есть, я уже через месяц просто там был во всех помещениях в храме, вообще во всех, у всех кельях я был много раз, и то, что у монаха нет ничего, кроме оранжевой тряпки, шлепанцев, вот этого вот
котла
для подаяний, ну, в виде еды, да, это действительно правда. У некоторых были телефоны, я уже говорил, у моего, например, вот сожителя, так как он учился много и постоянно, у него был ноутбук старенький какой-то, ну, просто как-то выглядело. Пришел человек в храм, говорит, слушайте, я купил себе новый ноут, тут у меня старый, если вам надо, вам забирайте. Это для меня будет бун. Бун – это типа хорошая карма. Они там, отдавай, забрали. Он даже есть в Фейсбуке, поэтому этот товарищ монах. Вот. У монахов нету и не может быть, сейчас объясню, почему это невозможно, ни велосипедов, ни мотоциклов, ни майбахов, ни Роллс-Ройсов, вообще ничего совсем. И это действительно так. Почему? Потому что это же районный храм, там с детства все всю жизнь молятся, то есть смотри, в этом храме молился там я всю жизнь, мой отец всю жизнь, мой дед всю жизнь, все монахи знают все население знает всех монахов, и если вдруг он засветится где-то на дороге за рулем Мерседеса в гражданской одежде, его попалят сразу, то есть, ну, как бы шансов, что его не запалят, вообще нету никаких. Сразу поступит звонок в полицию, потому что это наказуемое деяние, то есть это мошенничество, по сути. Вот, поэтому ничего не было ни у кого. То есть это действительно так. Как питались, понятно. Как одевались и как мы перемещались, да, когда нужно было куда-то поехать. Как одевались? Каждый человек, который хотел сделать доброе дело, а это хотят сделать все буддисты, приходил в храм и говорил, что чем я могу помочь? Ему говорили, смотри, вон моток ткани, такая бобина прям была у нас, оранжевая вот эта, да, ее брали бесплатно по отсроченному платежу в магазине. Прям мы приезжали, ну, с кем-то старшим, он говорил, нам нужно 300 метров оранжевой ткани, дайте, я вам гарантирую, что мы деньги вам принесем. Храм такой-то, меня зовут так. Ну, там, опять же, все друг друга знают, да. Нам отматывали, мы грузили, увозили. Ставили эту бобину в храме, ну, под крышей, да, в помещении. И вот приходил человек, говорит, я хочу сделать доброе дело на 5000 бат. Там 5000 бат – это, допустим, 15 метров ткани. Отматывали, отрезали, в эту сторону перекладывали. Здесь, в этой кучке, уже оплаченная, можно наматывать. Все. То есть, таким образом мы одевались. Таким же образом у нас появлялись шлепки, кому были нужны. У меня там свои были, да, например. Таким же образом у этих ребят появился и Xbox, и доширак. Как мы перемещались? Меня в основном по городу отправляли, там, да, сходи в такому-то, в такой-то храм, возьми амулет, передай куколку, там, забери, отдай. А, например, могли запросто дать какую-нибудь святыню, записку, сказать, что тебе нужно совершить паломничество. Да, там, в Чингмай, например, на север Таиланда, это несколько сот километров. Вот иди. Придешь там в храм такой-то, там найдешь монаха такого-то, он тебе покажет, где спать. Значит, транспорта нету, поэтому все монахи выходят на улицу, спрашивают у прохожих, а где тут Чингмай?
Вот примерно туда.
И они идут пешком. Значит, если монах идет пешком, и кто-то остановился сам, то есть он не может даже стоять руками там вымахивать, да? Кто-то остановился и говорит, а можно я вас подвезу? Есть, которые отказываются. Вот я таких встречал и писал у себя ВКонтакте на странице статейку, что вот он, нет, я монах, я верующий.
Пешком, пешком ходил, тру.
И я пойду пешком, да. И вот они через всю страну, бывает, пешком идут. Вот, может согласиться. Я, например, несколько раз подвозил монахов, то есть он там, ну, давайте, подвезите, садился. Еще момент. Очень много мужчин приходило в храм, и женщин тоже говорили, что я вот у меня есть 3 дня, я хочу сделать бун, то есть доброе дело для своей кармы, то есть все на эгоизме замешано. У меня есть машина, или у меня есть мотороллер. И ему говорили: смотри, вот монах Коля, его надо свозить, нам нужно купить, там, допустим, не знаю. ткань какую-нибудь, да, или там что-то еще. И вот они их туда-сюда возили, там еще по дороге кормили и с собой еды еще покупали, чтобы он привез нам еды дал. Хотя, опять же, еды у всех было просто завались. А тут по поводу голода в Таиланде, что там все голодные и бедные. Я не знаю, где там голод. У нас еды были переизбытки просто громадные. Мы в день по 100 килограмм еды выбрасывали. Это вот на полном серьезе. Ну, ты сам видел, как там рыба выглядит. Мне кажется, ей плавать лень.
Рыба вот такая вот.
Лежит в воде там. Господи, помогите. Сколько ж можно жрать?
Далее. Я думаю, у нас Дементий, если бы увидел такое рыбное изобилие, он прямо прыгнул бы в реку, прямо руками
бы. А мы, кстати, их вылавливали руками. Да? Мы выкидывали этих самов. Они же там уже при смерти от жорстка. Выкидывали в водку вот так вот. Но тут же кто-то запалил из местных там. А ну-ка, сейчас же обратно рыбку отпустите. Она же там при храме. Нельзя. Типа грех. Баб. Грех. Так вот. С перемещениями тоже забрались, да? То есть, мне вот это очень нравится. Если ты верующий, и вот Будда ничего не имел, кроме оранжевой тряпочки, ходил пешком, пожалуйста, вперед. Никаких майбахов, мерседесов вообще ничего нету.
Даже бригет вот, нельзя прям за 36 тысяч долларов.
Красота прям вообще какая-то. Далее.
Я помню, рассказывал ужасную историю, как монахи, какие-то там то ли два, то ли три монаха, попытались своего товарища с днем рождения поздравить, купили тортик,
сейчас
и это спалили.
Сейчас мы до этого дойдем, да. Далее. По поводу обогащения, коррупции и вообще преступности в среде монахов, да, вот, ну, опять же, у нас то ли не было, то ли он такой храм слишком как бы на виду, потому что все-таки туда люди едут именно заниматься боксом, но много спортсменов оттуда выходит, знаменитых, и, может быть, как-то, знаешь, там какой-то отбор был. Ну, опять же, Аюттая – это культурный центр, это как Питер, да, то есть, ну, слишком видное место. Вот. Но на окраинах до нас доходит огромное количество информации про криминал среди монахов. Очень-очень-очень много. Есть в Таиланде криминальные передачи, типа там «Криминальная Россия». Там прям каждую пятницу показывают 1, 2, 3 сюжета про монахов. Я тебе говорил, да, что вот он вчера торговал наркотой, его объявили в розыск, он там хоба быстро забрился в монахи, а там же никакой фиксации нет, базы-то никакой нету, полиция не проверяет по базам, кто за последние сутки ушел в монахи, да. И он там тусит до какой-то поры, когда удобный какой-то момент. Поэтому что? И воруют, и есть ненастоящие монахи. То есть, вот он идет по трассе, лысенький, в оранжевой тряпочке. Ты останавливаешься его подвезти, он тебе по голове тюк, машинку забрал, уехал, денежки украл. Историй таких очень много. Очень много историй, когда он приходит в храм, говорит, я монах из храма такого-то, из города такого-то, мне надо переночевать. Его там кормят, поют, спать укладывают, утром просыпаются, а там статуи золотых или амулетов нету. И монаха этого нету.
Попятил.
Запросто. А потом, так же, как и во всех мировых религиях, в такие места, где ничего не надо делать, не надо работать, тебя будут кормить, поить и уважать, значит, стягиваются и педофилы, и извращенцы, и всякие геи, там кого там только нет, всякие странные личности, естественно, туда тянет их как магнитом. Я регулярно смотрю в новостях, например, пришла женщина бесплодие. Монах говорит,
это можно поправить.
Сейчас все поправим, приходи, как стемнеет, ко мне
на сеновал.
На сеновал. Вот, я там наговорю специально, средство помогает, огонь просто вообще. А ситуация какая? Ты не можешь потом пойти в суд, в полицию и сказать, вы знаете, а он меня там, значит, отштырил, там вот этот монах. Тебе не поверят. То есть, полиция, вот именно когда ты хочешь заявить на священнослужителя, здесь есть специальный особый закон, твоим словам изначально не верят. То есть, ты должен предоставить какие-то неопровержимые доказательства, желательно, чтобы это было видео. Поэтому эта тетя сказала старшему брату, что монах какой-то странноватенький. Он меня позвал ночью на сеновал. Я вот не знаю, идти или нет. Он говорит, пойдем. И брат пошел тупо за ней, из-за угла там на телефон снимал. Это все по телевизору показывали. Монах сказал тете, чтобы она разделась, легла, раздвинула ножки, сам тоже подразделся и на нее уже когда залазил. Там, значит, ворвались там брат, дядя, папа, вызвали полицию за это. Ну, то есть, его просто разбили сразу с монахов. И в полицию, там уже дальше тетя будет писать заявление или не будет, потому что тетя иногда и отказывается писать заявление. Вот. Полно таких историй, огромное количество.
А бесплодие поэтому... раз и прошло.
Да, там же родила сразу. То есть, смотрите, ребята, это самые обычные люди, такие же, как мы с вами. И среди них такой же, как везде в общей среде, процент там извращенцев, педофилов, наркоманов, алкашей, преступников, даже, может быть, и повыше, потому что это очень хорошее место, где можно спрятаться. Да, ты там накосячил где-то, преступление совершил, опа, поехал в соседнюю провинцию, забрился в монахи. Как бы какое-то время ты там пересидишь. Я, например, видел по поводу, который гей, да, я видел монаха, у которого очень сильно были обколоты губки. Он прямо ими так делал, так. Там, да. После того, как я уже побыл монахом, мой один товарищ наслушался моих историй, и он же умнее меня. Он такой, ну, это ты был там в какой-то Аютайе, а я пойду, я найду себе храм, чтобы он был на море. Я вот сразу и монах, и молюсь, и просветление. Но он как раз был на этой теме. То есть, он уходил именно из религиозных соображений, не так, как я. И в море купаться. Да? И
он хороший план.
На острове Качанг, где мы с тобой были, нашел храм, туда пришел. Он тоже в Таиланде живет, нашел какого-то поручителя, говорит на тайском. Значит, его туда приняли, побрили, провели церемонию, и в первую же ночь к нему в комнатку пришли несколько монахов с предложением помолиться по-особенному. Оказалось, что просто, ну, там как бы храм очень маленький, деревенский, там их было, допустим, всего 8 человек, все 8 были такие. И они очень настойчиво предложили просветление.
Голубоватенькие чуть-чуть.
Очень сильно. Они все вместе ему очень сильно, очень настойчиво предложили просветлиться прямо сейчас. Вот. Он, значит, перепрыгнул забор, бежал там по каким-то джунглям, весь разодранный.
Через ограду.
Весь разодранный, заплаканный, напуганный. Прибежал, опять же, в полицию пошел. А полицейские сказали, есть видео там какие-то. Может быть, ты на диктофон записал что-то.
Сперма, может, есть. Говорит, все, сперму да. Я спрятал.
Он, нет, он говорит, что ничего не было. Но вот мы ему не верим, конечно. Вот. Но его, кстати, так затроллили, что он потом куда-то уехал. Я его много лет уже не видел. То есть, там люди есть разные. Понятно, что, как правило, там какой-то небольшой процент действительно правильных. Но он везде маленький, реально он везде маленький. Люди, которые готовы жертвовать, отказываются, что нет, меня подвозить не нужно, лишняя еда мне не нужна, там деньги заберите. Такие есть, но их немного. Вот. А в основном все массе это самые обычные люди с такими же проблемами, как и у нас с тобой, например. Да, а то и похуже даже бывает. Вот. Далее. Так, с этим разобрались. По поводу просто вопиющих историй, фактов коррупции и просто какого-то беспредела вообще, да, к сожалению, он тоже есть. Это очередной раз доказывает, что это не настолько святые люди, как нам кажется, через призму Голливуда мы видим, да?
Я помню...
Про тигриный храм.
Это во-первых, да. Ну, а вот сейчас я хотел сказать немножко не об этом. Нам же могут заметить, что это же современное общество, насквозь прогнившее.
А, вот, да, и с точки зрения истории.
Там же вот американцы же пришли же со своим бездуховным Голливудом. Mm-hmm. И теперь посмотрите, на острове Качанг все это самое под хвост ходят.
Всех испортили.
Насмотрелись, потому что кино. И все испортились.
Да. Нет, когда мы смотрим на... Даже, вот, например, тайскую, если мы сейчас про Таиланд говорим, тайскую историю, прямо есть конкретные записи в документах, где там очередной король вот зашел на престол, Рама II, и обнаружил, что вот, значит, нужно провести там некоторую перепись. Пошли люди, например, по монастырям. Ну, нужно же понимать, сколько и там людей живет. Элементарно пройдя, а это же 18, начало 19 века, вот пройдя по монастырям, обнаружили, что там половина монахов вообще непонятно, точно ли они монахи. Вот. При этом...
В каком смысле? Что полное отсутствие минимальных знаний? Или образ жизни?
Во-первых, там у них образ жизни специфический. Потому что вроде как по всем канонам никакого владения быть не может у монаха. А у них там коровы, козы, зайцы, куры,
жены.
Деньги, жены прямо там. Да, кстати, жены. Вот. А если посмотреть еще раньше, там, в 17 век, то там опять же при очередной религиозной реформе опять же, решили проверить уже знания, там как что там в монастырях-то что происходит. Угу. И там прямо нашли в монастырях. Были монастыри, которые прямо функционировали как бандитские малины. То есть там были монахи, которые по ночам грабили.
На что они что, боксом занимались?
А делать-то нечего. Грабили на большой дороге и прекрасно себя чувствовали. То есть какая там трепетака? Вы о чем это были? Просто уголовники. Вот. Опять же, там гомосексуализм, это все, это опять же не я придумал, это то, что зафиксировано. Это с этим боролись прям яростно.
Ну, вот я тоже, чтобы ваши мифы развеять, многие, кстати, потом мне говорят, зачем ты мне это рассказал, у меня же последняя надежда была на людей вообще. Такую историю потрясающую, вы можете очень много нагуглить об этом, к сожалению, видео и полно в новостях. Да. Когда я был школьником, старшеклассником, появилось кабельное телевидение, и там был замечательный ролик, то ли на канале Discovery, то ли Animal Planet.
Это вот везде было. И на Discovery, и на Animal Planet, и в мире животных показывали.
Монах буддийский идет в очочках, и по бокам идут два тигра, и с ним такие играются, он их там трепет, гладит, они его облизывают. Я там, вот это да, это я понимаю. Просветленный человек. Вот прям по нему видно, что он реально просветленный. Он вот сейчас умрет сразу в нирвану. Как бы и смотрит, прям вот насквозь душу видит, да, и прям тигры чувствуют, что он святой, к нему тянутся. И потом я поехал в Таиланд, фигак, оказалось, что это, оказывается, там. Это храм там именно, в Таиланде. Это провинция Канчанабури, где мы с тобой были много раз, ты был в этом храме.
Был. В остатках его,
скажем так. Вот мы туда приезжаем, а там действительно тигров несколько десятков, очень крупная территория монастыря, и по легенде, значит, почему, как он попал на Discovery и вообще по всему миру стал известный этот монах, этот храм, значит, это провинция, которая находится на границе Бирмы и Таиланда. В Таиланде охота давно запрещена, и очень серьезные сроки за это. Да? За убийство тигра могут дать там лет 12-15 запросто. А в Бирме там до недавнего времени, по сути, власти вообще не было, там правила хунта военная. Да? И там процветало браконьерство, а границы нету как таковой. Ну, в джунгли как там границу поставишь? Никак. И браконьеры переходили границу, своих уже постреляли всех, переходили границу и стреляли тайских там тигров, кабанов, оленей и всех остальных. Валили деревья, опять же, сбрасывали в речку, в Бирме вылавливали, да, например. Вот. И по версии официальной, вот тигрицу убили, а тигрята под корни залезли, их не смогли оттуда выдрать и ушли. А там раз пограничники, они там, о, там шухер, и свалили, да? Вот, эти монахи выманивали тигрят, ловили их, привозили к себе в храм. Это типа еще с давних времен так повелось. Их там выкармливали, потом учили охотиться. То есть они их не просто кормили мясом, они выпускали к ним там сначала курей, цыплят, потом этих всяких козочек, коровок, чтобы те их драли и ели. Вот. И вот они такие подготовленные типа к жизни матёрые, их выпускали в лес, и тигры уходили. Да? Круто. Вообще красота, да? Буддизм, блин, молодцы, эти тигров спасают, все так классно. И когда я там был, много раз, да, ну как, ну раз 10 я там был, как минимум, все очень сильно восторгались, все фотали этого монаха, с ним фотались, там тайцы прям приходили, ему в ноги падали, там все, и не вставали по полчаса. И я тогда еще, вот смотри, сидит огромный тигр взрослый, они реально бывают, оказывается, очень крупные, у него там лапы вот такие вот. И туристы подходят, садятся к нему на спину, на него так облокачиваются, фотаются, тигр сидит, смотрит в одну точку, высунул язык и такой... Я спрашиваю, вы их чем-то колите? Он там, чё вообще, чё ты за хрень? Монах причем со мной такой, чё ты несешь, ты чё, дебил? Иди отсюда! Тоже, и потом там друг говорит, вот дебилы задолбали, спрашивают, там типа, люди колите, ты сам колешься? Я такой, охренеть, нормально монах общается. Вот. То есть, ну, тигры были явно под чем-то. Вот я в этом уверен на 100%. Потом я открыл бизнес и перестал работать гидом, и много лет туда не ездил. И, к сожалению, потом в новостях по всему миру прокатилась история, что не только мне показалось, что с тиграми что-то не так. Подозревали давно, сообщений было много. Полиция внедрила туда волонтера. То есть, они, видимо, даже монахи не принимали, кого попало. Там своя
только какая-то проверенных.
Вот, тусовка, да. Но там вот для работы с туристами нужны были иностранцы, владеющие и тайским, и английским, потому что монахи не знали английского, а туристов там на потоке, там, не знаю, по 10 тысяч человек в день приезжало туда, именно посмотреть вот это чудо, да, симбиоз дикой природы и просветление в буддизме. И туда внедрили волонтера, опять же, чтобы полиция получила ордер на арест и на облаву в храме, какую-то вот акцию, как это называется, облава, вторжение, не знаю правильно, да, это нужно подписывать на уровне там чуть ли не короля или премьер-министра. То есть, это очень серьезное деяние. Полиция обычно в монастырь зайти не может. Раньше ты, как историк, знаешь, что там, если преступник какой-то добегал до храма и успевал побиться на вас, все, как бы он ушел. Как бы его больше в миру нету, он уже в другом мире живет. Да? И в этом месте, неважно, это были враги, противники, военные, полицейские, они прекращали преследование. Сейчас, конечно, не так. Вот. Сейчас, если бежали прямо за преступником, он успел забежать в храм, его арестуют, конечно. Но если он успел уйти в монахи, то нужно специальное разрешение. То есть, это уже сложновато. И что-то там то ли 5, то ли даже 7 лет, вот это была волокита, не могли получить разрешение. Потом, в конце концов, получили, потому что вот этот волонтер, которого заслали туда... Мне, кстати, кажется, об этом надо фильм снять. Срочно. Сюжет голливудский. Он наснимал огромное количество видео того, что там творилось внутри, да, беспредела. И, значит, ввели туда там полицию, мне кажется, даже войска, потому что, ну, было очень много сторонников, которые защищали, они не могли поверить, что это все происходит. Короче, что там раскрылось? Значит, никто никаких тигров никуда не выпускал, их там разводили, а так как их кормили хорошо и как бы климат подходящий, они там отлично плодились. Значит, тигрят вот таких вот подсаживали, я не знаю, как это называется все, когда в печень или там в селезенку втыкают иглу, типа как капельница, и с него капает эта желчь.
Сцеживали
всякое. Сцеживали с них все подряд, там все, что можно было сцедить. Потом их разделывали на клыки, на шкуры, там, на печень. Это все продавали полностью через Лаос каким-то сухопутными грунтовыми дорогами в Китай. Потому что от всего, что есть внутри тигра,
адский стоит.
Да, все, что от чего адский стоит, китайцы платят любые деньги. Вот. И только на момент облавы там прям фотки есть. Там вот этих трупиков тигрят, вот таких вот, не знаю, сколько он там почти новорожденный, там несколько десятков. То есть там тигров просто мучили, пытали, кошмарили по полной программе, а у них было несколько десятков тигров, которые...
Презентационных.
Да, смотрите, как все хорошо. Да? Никого никуда не отпускали. Деньги гребли миллионами долларов. Вот для нас, мы уже с тобой много раз на эту тему говорили, для нас с тобой загадка и секрет. Как бы, если монах навсегда ушел, зачем ему деньги? Вот. Ну, вот у нас только одна версия с Климом, что они как русские чиновники, он такой, ну, сейчас еще миллиончик подкоплю
и растригусь.
И растригусь, и загуляю вообще, заживу, наконец-то. Ну, других версий нету.
Ну, у меня, правда, была еще более сложноватенькая версия, хотя, на мой взгляд, тоже способная на жизнь. Что весь монастырь существовал очень сильно не сам по себе, а у них были какие-то серьезные крыши или крыша в высших сферах, и они там через них как раз проводили эти деньги. То есть, они зарабатывали не сколько себе, хотя, возможно, конечно, и себе тоже, сколько своей крыши. Потому что...
Нет, смотри, если ты монах навсегда ушел,
ну, зачем тебе? Ты потом растрижешься. Ведь ты же можешь уйти из монахов.
Полиция, скорее всего, там, конечно, в
поле. Не, ну как? Это же, опять же, это... До Лаоса там не близко.
Не близко.
То есть
надо все провозить.
Чтобы обеспечить такой транзит, это нужно, да, во-первых, провозить, потом миллионы долларов. Это же реально там какие-то суммы были озвучены, я сейчас не помню все, что я читал. Это там за сотню миллионов долларов они точно совершенно наворовали. Эти же деньги нужно где-то тупо хранить, потому что наликом ты же не будешь это в монастыре хранить.
Да.
Даже если будешь наликом хранить, их нужно опять же обратно возить. Угу. Вот. Значит, где-то есть счет. А когда на счету появляется там не $1000, не $2000, а ты там каждый год по миллиону, там, по 10 миллионов.
Я думаю, там в месяц по миллиону.
Ну, я о чем говорю? Это же как-то сразу обращает на себя, ну, как минимум, налоговое некое внимание. А что это, собственно, происходит? Угу. У монастыря не может быть своего счета такого размера, просто ни в коем случае. И у монаха не может быть, значит, кто-то их крышевал.
Ну да.
А значит, они с кем-то делились деньгами. То есть, это без крыши в спецслужбах. на таможне, где угодно, короче говоря, какие-то очень серьезные люди за ними стояли. И что монахов сделали стрелочниками, это понятно, что их слили просто, чтобы они не отсвечивали.
А ты был там, он теперь заброшен или как
это выглядит? Там сейчас так это все выглядит. Ты туда приезжаешь. Там уже прямо на воротах видно, что с ним все плохо, потому что там прямо на воротах такая огромная тигриная пасть, ты в нее заходишь. Угу. Тигриная пасть. Она вся облупленная. Вот. Дальше там огромная территория, много там даже не десятков, сотен гектаров.
Там гектар прям, да. Громадная.
Вот там прям лес, там бегают какие-то эти быки, эти кваи, какие-то козы, утки.
Олени
там. Олени, да, олени, сики, эти самые диры бегают. И стоит этот самый храм посередине тигриный. И там, не знаю, наверное, осталось там человек 15 служителей, которым просто по инерции ездят какие-то туристы, и они их по той территории водят.
А-а-а.
У них там есть какие-то...
Это монахи, да?
Нет.
А, служащие, а монахи там вообще...
Нет, вообще никого.
А, ну видишь, значит, справедливость победила.
Это просто служащие, они там такие все очень грустненькие, говорят, что вот, наверное, когда-нибудь тигры вернутся, и мы снова хорошо заживем. Они тебя возят по территории на пикапе. Причем мы, конечно, как мальчики, сразу запрыгнули в кузов открытый, девочки все сели внутрь. И они нас как-то очень ловко завезли во время этой экскурсии, показывая, где раньше жили тигры. В целую гущу этих самых водяных буйволов квай, которые нас вот так вот обступили весь пикап и приняли своими мордами вот такими вот лезть к нам, целоваться и выпрашивать какого-то там... Мы решили, что ими всеми командовал борзый петух, потому что перед стадом бежал петух такой, а за ним бежали быки. И нас, когда окружали, мы решили, что это петух командовал, наводчик. И потом там есть один лев. Потому что все тигры ушли на нелегальные. Вот, потому что как раз перед арестом...
А лев, видимо, потенцию не поднимает.
Нет. Да. Тигры ушли на нелегальные, а там лев, которого все кормят. Он настолько огромный, лоснящийся. Я такого льва ни в одном зоопарке мира вообще не видел. Потому что, мне кажется, он в холке, мне, наверное, вот посуду вот. То есть, если он встанет на задние ноги, он будет вот такой вот. С вот такой вот рожей. И ему, значит, местный этот служитель говорит: «Ну-ка, мявкни по-своему там». На-на-на-на-на-на. Лев на нас как мяукнул раз 15, мы так все аж на попы и присели.
Вот. Там децибелы-то выдает нормальные.
Да, там прям от такого очень низкого инфразвука так... И так раз 15 он мявкнул, потом посмотрел на нас так, на хозяина посмотрел. Говорит: «Ну все, я поработал». И упал. Как ты делаешь так? Вот так теперь это все там выглядит.
Так вот, подводя итог, хочу сказать, что, во-первых, вы теперь знаете, как вид выглядит изнутри, что они, монахи, едят, во что одеваются, как перемещаются. Есть ли коррупция и отклонения? Да, есть, и немало, как и везде. В принципе, вам такой могу для завершения привести пример. Смотрите, то есть люди там есть очень разные. И, конечно, какая-то часть, и, кстати, небольшая, да, туда приходят чисто из религиозных убеждений. И вот они действительно стараются делать все как положено. Могу привести пример. Сейчас, когда была пандемия, и ты застрял у нас, как и везде, во всех странах мира, сотни тысяч людей застряли. Монахи всех бесплатно кормили.
Это факт.
Да, то есть в Паттайе было много храмов, где монахи просто с людьми делились едой совершенно бесплатно, вещи отдавали, то есть там что организовали. Если у тебя что-то есть лишнее, привози, они все это складывали, бедные люди приезжали, им все это раздавали. То есть как бы отлично, это вот как раз буддизм. Да? Монахи кормят бомжей, бедных людей, голодных, бездомных. Монахи могут приютить у себя и вырастить, выучить детишек бездомных, да, собственно, они этим занимаются. А монахи несут на себе тяжелый груз, по сути, это работа местного деревенского психолога-психотерапевта, да, потому что, чтобы человек там не вскрылся, не ушел бухать, с ним нужно беседовать. Вот они в любое время ты пришел, он с тобой будет беседовать, пока ты не скажешь: «Да, все, мне полегчало, отпустил, большое спасибо». Но в то же время вот есть такие, которые тигров на иглу подсаживают. Есть, например, история, я рассказывал позапрошлой части, если кто не смотрел. Вскрылась история, когда монах воровал трупы от детей, которые выкидыш, аборты из больницы, выпаривал с них жир и делал приворотные зелья, продавал их задорого. Да? То есть, такие тоже люди есть, поэтому не нужно как-то вот прислушиваться к мнению Голливуда, да, что они прям все такие. Нет, обычные люди.
Про тортик ты обещал рассказать.
Про тортик, да. Вот то, что у них ничего не должно быть, и, как правило, действительно ничего нету. То есть, да, они могут быть лентяями, бездельниками, там, глупыми. Но действительно, вот у нас в храме действительно ни у кого ничего не было. И это очень легко все понять. Значит, 3 или 4, я не помню, монаха, значит, ушли ненадолго, там, допустим, на годик, ушли в храм, поэтому у них были айфоны, и они были в соцсетях. То есть в инстаграмах, во всяких фейсбуках. И они долго копили денежку, и другому монаху на день рождения купили вот такой реально тортик, вот такой, не знаю, 300 грамм, наверное, тортик. Туда зажгли одну свечку, поставили, сфотали, сделали селфи, тортик скушали. И кто-то из них выложил это в инстаграме или в фейсбуке. Возмущение народное было настолько велико, что их прокатили во всех передачах, типа там «Большая стирка», «Пусть говорят», «Сплетни сегодня», там просто, ну, люди написали 100-500 комментариев везде, и их тут же настигли, распознали, значит, локализировали и разбили из монахов, а если тебя разбивают насильно, да? Все, в этой жизни ты больше не будешь монахом, и твой рост в карме, там какие-то изменения, достижения, все аннулируется, все прекращено. Считаю правильно.
Опасненько.
Если бы у нас папа видели там на... Я не знаю, я им показываю, говорю, какой тортик, ну что, ребята, показываю, говорю, смотрите, это вот видите, вот яхта, там майбахи, там часы, это наш главный монах, ну, священнослужитель, ну, по их монах, они же другого не понимают.
Так, а у нас тоже монах, все в порядке.
Да?
Конечно.
Вот. А они там, да ну, ты шутишь, ну что ты там это, не может такого быть, это не его машина. Ну все, вопросы есть у тебя?
Вроде бы нет.
Ну, вот, собственно, мой опыт.
Вот так, очень интересно, как отец Affliction у нас был монахом.
Да.
Спасибо, отец Affliction.
Не за что. Поцелуй тебе ручку.
На сегодня все. Продолжаем наши религиозные посиделки. Всем пока. В следующий раз поговорим про очень интересную тему, про амулеты. Про амулеты в Юго-Восточной Азии. Там такой шквал информации, очень интересный, крайне необычный и очень познавательный.
И намного больше всего интересного в нашем курсе про религии Юго-Восточной Азии. Там прям мы даже повторить здесь такое не сможем, потому что у нас столько времени свободного, как было в пандемию, не будет.
Наверное, никогда. Никогда, да, скорее всего. Это точно.
До свидания.
Счастливо.